Говорит Радио Свобода. Полицейский в Петербурге сломал руку журналисту, прибывшему на участок для голосования по поправкам к Конституции, чтобы проверить информацию о нарушениях. В Латвии запрещено вещание сети телеканалов RT, в том числе русскоязычного канала.
Каналы запрещены потому, что находятся под фактическим контролем Дмитрия Киселева, который числится в санкционных списках ЕС.
Британские политики возмущены принятием в КНР закона о безопасности в Гонконге.
Не так часто бывает, когда правительство и оппозиция фактически объединены.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 1 июля. Сегодня основной день голосования по поправкам к Конституции России. Центр избирком при этом опубликовал информацию о предварительных итогах голосования задолго до закрытия участков. Напомню, что на выборах федерального уровня в России публиковать результаты до закрытия участков запрещено законом. О различных нарушениях в ходе голосования мы рассказываем в нашей программе с самого его начала, 25 июня, сегодня о том, что происходило в Петербурге, передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Больше всего жалоб на принуждение к голосованию. На это жалуются работники предприятий, курсанты, студенты, учителя, контролируют их по-разному, от специальных QR-кодов до требований сфотографировать себя и свой бюллетень. Много жалоб на нарушение прав членов избирательных комиссий. Их удаляют с участков, не дают проверять, как организовано голосование, запрещают фото и видеосъемку, оскорбляют и даже угрожают физической расправой. У координатора наблюдателя Петербурга Глеба Чепиги большие претензии к придомовому голосованию.
Комиссии выходят во дворы без необходимых реестров и списков. Где они конкретно будут проводить, часто бывает неизвестно. Мы получили видеозапись от гражданина, который снял участковую комиссию, которая проводила у него во дворе голосование, потом оставила просто все документацию, ящики без присмотра, куда-то отошла. Сами ящики не вызывают доверия. Петербургская комиссия сделала картонные коробки. На одной нам прислали недавно фотографию, просто щель для бюллетеня разорвана, как будто руку засовывали.
То, как проводится придомовое голосование, возмущает и члена 284-й участковой комиссии Ивана Шальнева.
У нас на участке было 9 переносных урн и 2 стационарных. Из них 6 пропали. Я начал разбираться, нашел документы, связанные с голосованием на придомовой территории. И оказалось, что незаметно провели голосование, и избиратели опустили 946 бюллетеней. Их не внесли в книги списка избирателей. Все эти дни люди могли на участке проголосовать, и никто не мог проконтролировать, повторно они голосуют или не повторно. И сегодня пришла женщина, ей выдали бюллетень, а там в списке уже стояла галочка.
По словам члена комиссии «Нет» Андрея Пивоварова, на принуждение жалуются далеко не только бюджетники.
У нас есть черный ящик, куда люди могут жаловаться. Изначально мы думали, будут только бюджетники. Этих людей хватает. Но кроме этого, идут сообщения от компании «Мичел», строительной компании «Пик», жалобы из больницы, та самая коммунарка, самая главная больница страны. И затронуты буквально все сферы, откуда могут набрать людей. На первом этапе гнали просто явку. Сейчас уже проверяют, как люди проголосовали.
По мнению члена Совета наблюдателей Петербурга Полины Костылевой, давление на людей гигантское.
Голоса, отданные под давлением, не равны тем голосам, которые люди отдают, когда они не боятся своих работодателя, не боятся увольнения. Люди все равно думают, что их можно проверить. Я координатор Красногвардейского района еще. Я звонила члену комиссии участковой, и она говорит о том, что она сотрудник детского сада. Их заставляли прикрепляться к определенному участку и очень нажимали, чтобы они проголосовали. Я, говорит, проголосовала, как я посчитала нужным. Ну, говорит, вот, например, мои родители в Псковской области. Я у них спрашиваю, как вы проголосовали? Они говорят, доченька, ну, сама понимаешь, как.
По словам Костылевой, в Московской городской избирательной комиссии считают, что документы по голосованию должны предоставлять и членам комиссии с правом решающего голоса, и прессе. А в Петербургской городской комиссии считают, что давать надо только итоговый протокол. По этому поводу в ЦИК направлена жалоба, но ответа нет. Координатор организации наблюдателя Петербурга Галину Культиасову больше всего беспокоит смазанность процедур.
Она задана ЦИКом и транслируется вниз. В спешке принимались все эти инструкции и постановления, которые регулируют проведение голосования. Все делается на живую нитку и в последний момент. Даже ЦИК приняла решающее изменение о том, что можно проводить голосование досрочное и в помещении, и вне помещения одновременно. 23 числа за день фактически до начала самого досрочного голосования. В это вовлечены все участковые, территориальные комиссии. И люди понимают, что так можно. Все на ходу, бегом, интуитивно. И это типа нормально. Такое развращение людей, организующих выборы. Вот это меня беспокоит больше всего. Поражает, что у комиссий абсолютная свобода действий, не регламентированная ничем. Например, можно названивать избирателям и спрашивать, хотят ли они голосовать. Навязывать свое общение. И потом заявиться к ним домой. Такого никогда не было. Можно самим выбирать место, где проводить голосование, в какое время, никого не оповещая. Это тоже странно и дико. Можно упаковывать бюллетени в любые коробки. Последняя версия вообще коробки из-под фруктов даже были заготовлены для этого. Никакой связи между голосованием живых людей, сбором бюллетеней, отмечением их в списках просто не существует. Только некоторые комиссии пытаются хотя бы держать форму. А в основном гуляй, рванина.
В то же время Культиасова говорит о том, что все участники этого действа отнюдь не свободны.
Такое массовое принуждение и избирателей, и членов комиссий. Вчера, например, мне рассказали про одну женщину, которая говорит, что она не может выйти из состава комиссии, потому что если она уйдет, ее уволят из школы.
По словам Галины Культиасовой, до нее доходят неподтвержденные слухи, что некоторые члены участковых комиссий заболели коронавирусом. То есть эти комиссии надо отправлять на карантин, но это, видимо, замалчивается. Подтвердить или опровергнуть ничего нельзя. Это врачебная тайна. Всюду, по мнению Культиасовой, нет нереального контроля невнятных правил.
Наблюдатели Петербурга не могут никак участвовать в наблюдении за этим голосованием, потому что единственный орган, который может отправлять наблюдателей, это Общественная палата Петербурга. Она является совершенно строгим фильтром, она не пропускает никого со стороны и выдает направление только тем, кого рекомендовали сами администрации. Там сидят бюджетники, сотрудники тех же учреждений, где находятся участковые комиссии или просто сотрудники бюджетных учреждений района, которые являются якобы наблюдателями. Это свои люди, которые совершенно не заинтересованы в контроле за голосованием, у них другие задачи. Но у нас есть множество членов комиссии с правом решающего голоса. Мы, конечно, понимаем, что происходит именно с их слов. Вот это развращение процедуры, когда все можно... Если какая-то ошибка, то все это объясняет человеческим фактором, усталостью и так далее. То есть никакой строгости в соблюдении процедур нету. Даже если что-то находят очевидно, говорят, ну, бывает. Под лозунгом «ну, бывает», можно теперь расширять эту свободу в соблюдении процедуры дальше.
Галина Культиасова больше всего опасается того, что размытые процедуры могут остаться и на выборах в законодательное собрание, и в Думу. Такой сценарий она считает очень вероятным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А адвокат Ольга Карачева подала заявление в Следственный комитет после нападения полицейского в Петербурге на журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля. Френкель приехал на избирательный участок номер 2191, чтобы проверить информацию о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. После этого сотрудник полиции с номером 009-175 попытался выгнать его с участка, где проходило голосование. Полицейский, отказавшийся назвать свое имя, заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Вот аудиозапись этого момента и рассказ самого Давида Френкеля.
Имя, отчество, ваше, пожалуйста.
Ой. Я пришел на участок 2219 на Фонтанке 22, потому что нам поступило сообщение, что там пытаются удалить ЧПРГ. Я зашел, там вообще непонятно, кто есть кто. Я стал выяснять, кто там вообще член комиссии, кого я могу уведомить, что я буду там снимать и так далее. Вышла женщина, тоже без бейджика, сказала, что она председатель. Я показал ей аккредитацию, показал ей паспорт. Мы пошли к журналу, она стала меня записывать. Я сказал, что я вас уведомил, вот мое удостоверение, ходите, сфотографируйте. Не хочу ждать, пока вы будете долго записывать. Она позвала полицейских, и сотрудники полиции стали меня выталкивать, заломили руку. Полицейский ударил меня кулаком в плечо. Оно хрустнуло, я закричал от боли. Подошел вот этот вот зампредседатель в голубой рубашке и дернул меня за руку. Сказал, что я симулянт. Приехала скорая, сказала, что у меня перелом. Мне наложили шину и везут меня в НИИ Джанилидзе.
А вот что рассказала журналистам мать Давида Френкеля, Леокадия Френкель, у дверей больницы, куда доставили ее сына.
Ну, Давид держится молодцом, я представляю, как это больно. Врачи говорят, делали рентген-анализы, у него сломана лучевая кость, и, может быть, есть осколки, это я не очень поняла. Но главное, что это довольно сложный перелом и требует операции. Сейчас ему вечером будут проводить операцию, но есть опасность потери частичной способности двигать пальцами.
Адвокат Ольга Карачева объяснила, как следует квалифицировать действия полиции на избирательном участке.
Действия сотрудников полиции в этой ситуации можно квалифицировать как превышение должностных полномочий, которые в том числе сопряжены с насилием. И полицейским было известно о том, что он является приготовленным для участия на выборах журналистом. Действия также могут быть квалифицированы как препятствие профессиональной деятельности журналиста.
Говорила адвокат Ольга Карачева. Любопытно, что губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал нападение на Давида Френкеля так. «Очень, конечно, печально, что Давид получил травму. Вы знаете, что материалы переданы в Следственный комитет, но хотел бы ответить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые, бывает», — сказал губернатор Петербурга Беглов. Вы слушаете «Радио Свобода». Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила результаты проверки подписей претендентов на президентский пост, по итогам которой этот рубеж преодолели 6 кандидатов, в том числе главный оппонент нынешнего президента страны Александра Лукашенко Виктор Бабарико, находящийся сейчас в СИЗО под арестом. Еще один потенциальный соперник Лукашенко Валерий Цепкало выбыл из предвыборной гонки, не собрав, согласно официальной версии, 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Армалийская беседует с белорусским политическим аналитиком Игорем Ильишом.
Власть поступает, в принципе, достаточно логично. Учитывая, что они развязали уже на самом старте кампании беспрецедентную брутальную спецоперацию против своих оппонентов, совершенно логично было, что нужно всех основных своих конкурентов будет вывести из игры. Фактически двое из трех самых главных оппонентов, Тихановский и Бабарик, они уже выведены из игры, так как находятся за решеткой. Для Цыпкала, видимо, пока решили его не сажать, а сделали достаточно просто исключить из борьбы путем непризнания и подписи, собранных в его поддержку. Плюс нужно напомнить то, что вчера против него был слит в интернет такой компромат, и МВД начало проверку доследственную по поводу заявления некого турецкого бизнесмена, который обвиняет в немыслимых совершенно преступлениях Цепкалов, получении взяток на сотни тысяч долларов и еще во множестве всяких грязных дел. Поэтому то, что сняли Цепкалы, это было вполне логично. Что будет с Бабарико, зарегистрируют ли его, пока сказать сложно, но, наверное, логика последних действий режима подсказывает, что и для него, наверное, найдут какой-то повод, формальное основание для того, чтобы не регистрировать.
Игорь, поясните, если, например, зарегистрируют, но при этом он будет в СИЗО, он сможет хотя бы формально, его фамилия может появиться тогда в бюллетене?
Да, конечно. Его фамилия может появиться в бюллетене. По белорусским законам, пока человек не осужден, он может быть избранным. Другой вопрос, что для власти, даже когда Бабарико находится в СИЗО, нужно понимать, что сама его компания может представлять угрозы. Так как для людей, как уже, наверное, много раз говорилось, сейчас самое главное не кто вместо Лукашенко, а против кого? Против Лукашенко. И в этом плане то, что персонально Бабарико находится в СИЗО, для протестных настроений людей большой роли не играет. Они, есть вероятность, что без даже самого Бабарико, без основных его соратников по предвыборному штабу, все равно к пикетам и митингам предвыборным Бабарико, в случае, если его зарегистрируют, будут все равно выстраиваться километровые очереди, как вот выстраивались на начальном этапе этой предвыборной кампании к пикетам альтернативных кандидатов. Поэтому власть, если она вдруг внезапно зарегистрирует Бабарико, то это будет, на самом деле, достаточно нелогичный с ее стороны шаг, потому что если уж Лукашенко так возмущала и пугала вот эта масса людей, недовольных в очередях перед предвыборными пикетами на начальной стадии кампании, в мае, в начале июня, то на финальной стадии предвыборной кампании, я думаю, что его пугать и раздражать это должно еще больше. Поэтому я сомневаюсь, что он все-таки пойдет на это и будет регистрировать Бабарикова.
Не подсказывайте Александру Григорьевичу, не подкидывайте идеи. Скажите, вернувшись к Цыпкало, сегодня в его штабе нам сказали, что будут обжаловать это решение. А как-то общество отреагирует на нерегистрацию его?
Я не думаю, что сам факт нерегистрации Валерия Цыпкало вызовет какие-то протесты, потому что важно подчеркнуть, что вся эта предвыборная кампания, она строится на большом понимании в обществе, что за кого угодно, только не за Лукашенко. Дело не в конкретном Валерии Цыпкало. Он не имеет какого-то выдающегося рейтинга именно за счет своих заслуг, бывших и действующих. Нет, вопрос именно в смене власти. Поэтому сам факт его нерегистрации вряд ли вызовет большие недовольствия.
Игорь, каждый день читаю о штрафах, об арестах, о новых уголовных делах, о новых административных сутках. И часто это касается блогеров. Объясните вообще, почему блогеры под прицелом в Беларуси?
У нашей власти достаточно сложные отношения с современными технологиями. И поскольку вот они видели, что многократно стримы с акций протеста, стримы даже с предвыборных просто пикетов, вызывали огромный интерес и были таким центром притяжения для людей, они вообще восприняли это как буквально, что блогер – это те люди, которые мутят воду в Беларуси, которые организовывают протесты, это главные злодеи для них. Они, безусловно, очень сильно упрощают ситуацию, потому что блогеры в данном случае – это скорее такое просто средство коммуникации, средство связи для людей, недовольных Лукашенко. Поэтому принципиально ситуацию их аресты не изменят в плане протестных настроений в обществе, но для власти они уверены, что именно они виновники всех этих недовольств, всех этих протестов.
Блогерство – это такое явление в Беларуси, это серьезная сила.
В Беларуси в последние годы действительно это стало достаточно серьезным явлением, потому что у нас все-таки многолетний диктаторский режим, и все средства массовой информации, они так или иначе находятся под серьезным давлением. И многих вещей они делать не могут. Это многократно признавалось, что у независимых ресурсов крупнейших могут быть проблемы, если они, например, анонсируют какую-то акцию протеста. Их могут обвинить в том, что они нарушают законодательство таким образом. Блогеры, например, не ограничены такими законами, они могут свободно, например, анонсировать акцию протеста. И в этом плане для властей это новый вызов.
Предвыборную кампанию в Белоруссии в интервью Ирине Армалийской комментировал белорусский политический аналитик Игорь Ильяш. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии запретил вещание в стране 7 телеканалов российской государственной группы RT. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в Евросоюзе, сказал председатель совета Ивар Абалинш и призвал другие страны ЕС также запретить вещание RT на своей территории. На линии телефонной связи наш корреспондент в Риге Мария Кугель. На каком основании было решено в Латвии прекратить вещание сети телеканалов RT?
Каналы запрещены потому, что находятся под фактическим контролем, руководством и единоличным управлением Дмитрия Киселева, который числится в санкционных списках ЕС по вопросу о территориальной целостности Украины. Это главный довод, который приводит регулятор СМИ латвийский. Кроме того, Совет по электронным СМИ, латвийский регулятор, указывает на то, что все отделения РТ являются главным рупором российской пропаганды в Европе и, в частности, в Латвии.
Имя Дмитрия Киселева обычно ассоциируется в первую очередь с телеканалом «Россия-1». Можно ли предполагать, что и этот телеканал в Латвии ждет та же судьба?
Такой информации нет, такие планы не обсуждались, поэтому мне трудно судить, будет ли «Россия-1» запрещена в Латвии. На принятие решения в большой мере повлияли поправки к закону об электронных СМИ. Эти нормы были приняты в конце прошлого месяца. Согласно им, в основном пакете, в самом дешевом пакете кабельного вещания можно включать каналы, которые вещают на 80% на языках ЕС, то есть не на русском языке.
С принятием именно этих поправок, видимо, связано то, что вещание RT в Латвии запрещено именно сейчас.
Мне довольно трудно судить, почему именно эти 7 каналов связываются с этим законом, поскольку доля русского вещания в них довольно мала.
Они в основном вещают на английском, испанском, арабском. На русском довольно мало.
Вот этот запрет, он прошел незамеченным в Латвии или на него обратили внимание? Есть ли какая-то, может быть, реакция со стороны представительств телеканалов RT именно на территории Латвийской Республики?
Официальной реакции представителей каналов нету, по крайней мере, в публичном поле это обсуждается мало, поскольку сами по себе каналы не являются популярными в Латвии. Но это можно предположить, поскольку они в основном вещают не на русском языке. Крупные кабельные операторы даже не предлагают их в своих пакетах.
То есть можно с уверенностью говорить о том, что и русскоязычный телеканал «Артис» среди латвийских зрителей не пользуется популярностью?
Безусловно, он не входит в число популярных каналов и не является большой потерей для латвийских телезрителей.
Рассказывала наш корреспондент в Риге Мария Кугель. Всекитайское собрание народных представителей приняло закон о совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма в Гонконге. Закон вводит уголовную ответственность за деятельность, направленную на отделение Гонконга от КНР, подрыв власти Китая над бывшей британской колонией и сотрудничество с нежелательными иностранными организациями. Закон также дает властям материкового Китая широкие возможности для ограничения публичных выступлений и свободы слова в автономии. О реакции в Великобритании на принятие этого закона говорит лондонский политический аналитик Андрей Остальский. Довольно очевидно, что закон о безопасности в Гонконге принят к годовщине передачи Великобритании своей колонии Китайской Народной Республики 1 июля 1997 года на основе совместной британо-китайской декларации, которая была подписана еще в 1984 году. Как на принятие этого закона реагируют сейчас в Лондоне?
Реакция острая. Конечно, британцев волнует, британское общественное мнение волнует то, что происходит в Гонконге. Очень многие, наверное, большинство ощущает некоторую историческую ответственность за судьбу этой своей бывшей колонии. 150 лет она была частью Великобритании, важной, развивалась, привносила свой вклад в экономическое развитие империи. Были тесные связи, культурные, какие угодно, поэтому, конечно, нет равнодушия. Есть, конечно, в соцсетях, я сегодня отслеживал, меньшинство, конечно, полное меньшинство, но такое достаточно громко говорящее о том, что не надо вмешиваться в китайские дела, мы отдали Гонконг, это теперь Китай. Это исходит от людей, соответствующих крайне правых взглядов часто, которые добавляют, что вообще ценность демократии сомнительна в нашем новом мире. Но я повторю, большинство британцев, безусловно, обеспокоено. И это отражается и в политическом классе совершенно четко на этот раз. Не так часто бывает, когда правительство и оппозиция фактически объединены. Видишь цитату очередную по развитию событий в Гонконге в связи с принятием этого драконовского закона. И даже не угадаешь, то ли это сэр Кир Стармер, лидер лейбористской оппозиции, сказал, то ли Борис Джонсон, то ли кто-то еще. В общем, почти в унисон политический класс Великобритании говорит на эту тему, осуждает решительно принятие этого закона. Но осудить это одно, это в каком-то смысле, как опять же пишут многие в соцсетях, сотрясание воздуха. А вот что можно сделать практически? От сотрясания воздуха ничего не изменится. Мало того, несколько раз я уже видел, в том числе в комментариях в газетах, в Daily Telegraph, в соцсетях, ту мысль, что действия Китая говорят о том, что он перешел в какую-то новую стадию в отношениях с внешним миром, а именно Китаю теперь все равно, что о нем думают. Он считает себя настолько сильным и могущественным, с одной стороны, а с другой стороны, считает, что дружбы все равно не получается, поэтому бог с ней, ну вот будем делать все, что захотим. Так это, по крайней мере, видится отсюда очень многими. Газеты, кстати говоря, тоже. Вот упомянутая мною правая, весьма правая Daily Telegraph и газета Guardian тоже пишут вещи очень похожие и позицию занимают схожую по событиям в Гонконге. Тоже это интересно. И это крайне редко случается по какому бы то ни было вопросу в последнее время. Раскол, как известно, из-за Брекзита в британском обществе колоссальный. Отношение к правительству Джонсона это тоже такая лакмусовая бумажка вообще стала в политическом самосознании, что ли, британцев. Но произошло что-то, что британцев парадоксальным образом объединило. Теперь, что делать практически? Конечно, это очень и очень сложный вопрос. Одна мера, о которой уже Джонсон говорил, это то, что, по крайней мере, обладателям так называемых британских зарубежных паспортов, overseas passports, трудно даже перевести этот странный термин, это такие полубританские граждане. У них есть такие полубританские паспорта, по которым они, начиная с 97 года, имели право приехать в любой момент в Великобританию без визы, 6 месяцев провести и даже имели шанс получить на 2 года рабочий контракт и остаться тогда на 2 года тоже без особых ограничений. Ну вот теперь Джонсон уже сказал, что надо, во-первых, подумать о продлении срока до 12 месяцев, а во-вторых, для тех, кто сумеет устроиться, найти работу, какую-то предложить путь и к обретению полноценного уже британского гражданства, чтобы они остались жить навсегда на Британских островах. Китайцев, кстати говоря, очень злит это предположение. Они всегда были яростными критиками статуса британского зарубежного паспорта. Протесты всегда заявляли Британии по этому поводу. Так что еще вопрос, выпустят ли китайские власти, будет ли так легко обладателям этих паспортов уехать. Их сейчас порядка 350 тысяч. Но, как выясняется, по подсчетам, достаточно приблизительным, 2,5 миллиона примерно имеют право такой паспорт получить, потому что они когда-то зарегистрировались до момента выхода Гонконга из состава Британской империи, обретения независимости и перехода затем под китайский суверенитет. Эти люди, они могут теоретически эти паспорта юридически получить. И это уже, конечно, очень серьезная цифра, и совершенно непонятно, будет ли что-то происходить в этом плане или же нет, или китайские власти могут помешать, да и Британия готова ли переварить 2,5 миллиона, скажем, новых иммигрантов, если они вдруг все приедут. Много здесь возникает проблем. Но и это, наверное, Андрей, не главное, потому что Крис Паттон, тот же последний губернатор Гонконга, британский, видный деятель консервативной партии, говорил об этом. Нужны какие-то конкретные, серьезные шаги, которые показали бы китайским властям, что Великобритания и ее союзники, очень важно союзников привлечь, другие западные страны, Соединенные Штаты, Европейский Союз к этому, единым фронтом выступить и показать всю меру своего возмущения, недовольства и заставить китайские власти, может быть, передумать, вряд ли, конечно, закон можно будет отменить, но можно смягчить его практическое применение. Сейчас же это выглядит ужасно. Уже аресты первые, уже формируются трибуналы, которые будут рассматривать эти дела. И в перспективе люди за инакомыслие могут получить чуть ли не вплоть до пожизненного тюремного срока.
О реакции на Западе на принятие парламентом КНР закона о безопасности в Гонконге рассказывал лондонский политический аналитик Андрей Остальский. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 1 июля. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. До завтра.